Юрий Винокуров, Максим Злобин, «Ментальная кухня 4. Глава 1. «Пингвины-зомби против Бодрыни Никитича». Прочитал я название на коробке и сразу же перешел к следующей. «Гонки на радиоактивных улитках». «Гладиаторы торгового зала. Бойня в супермаркете». Это у нас... Ага. «Сизый спорт». Признаться, «Сизый спорт» заинтересовал меня куда сильнее остальных игр, а потому я вытащил коробку с полки и прочитал коротенькую аннотацию. «Хей-хей-хей, карколыги! Эта игра как раз для вас! Соберите друзей, подготовьте печень и окунитесь в удивительный мир алкогольных приключений! Выполняй задания, получай сизые разряды, пей сам и спаивай других!» Коллекционное издание включает в себя такие дополнения, как «Венец похмелья» и «Последний герой». Внимание! Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Прелестно. Особенно мне понравилось «Карколыги». Надо бы запомнить и при случае козырнуть метким словом. Правда, покупать эту дичь я вовсе не собирался. Мне и на трезвую приключений хватает. Так что я поставил коробку на место, заложил руки за спину и продолжил прогуливаться вдоль стеллажей. Кроме нас в магазине настольных игр сейчас не было никого. Только пушистый рыжий кошак подозрительно щурился, развалившись в своей лежанке между кассой и витриной с коллекционными карточками. Гио с Ритой о чем-то ласково шептались в углу, а вот баб Зоя дорвалась до интересного и залипла. Звездному молоту в магазине был посвящен не стеллаж, и даже не два, а целая, блин, стена от края и до края. Книги, комиксы, сборники правил, наборы фигурок типа солдатиков из моего детства, наборы фигурок побольше, еще больше, и, наконец, коллекционные космодесы, здоровенные до полуметра в высоту. А еще настолки. Много. Прямо вот до хрена. Каждая из них стоила аж по 30 тысяч и весила так, будто к игровому полю и стандартным фигуркам прилагается еще и чугунная сковорода. Итак, 10 минут, 15, 20. И тут, наконец, дверь в соседний зал отворилась, и на пороге появился он. Вова. «Здравствуйте!» Вот именно так я его себе и представлял. Ага. Молодой задрот из той породы, что уже не исправить ни армией, ни звездюлями, ни изоляцией от себе подобных. Очки с минусовыми диоптриями, наливные прыщи, потасканная клетчатая рубашечка, ободранные туфли, сальные волосюшки падают на глаза и мешают обзору, а еще отдельного упоминания стоит прикус паренька. Такой... Вот как у того резинового шепелявого динозавра, который «Тифанозаврал Фекси Буловная». Ага.
«Ультравовин!» — вскрикнула баба Зоя. «Фифтыськази!» «А-ха-ха-ха! Уф-уф-уф-уф-уф!»
Зоя Афанасьевна бодрым шагом пересекла весь торговый зал и обняла ультравовина так крепко, что бедолага аж крякнул. Крякнул, а сам тем временем уже начал очень неумело пялиться на задницу Сидельцевой.
«Пойдемте со мной в корее!» — поманил нас парнишка. «Все готово!»
Так, стоп. С того радостного момента, как Ржевский причалил к Уткиной заводе, прошло уже 4 дня, и надо бы, наверное, объяснить, что тут вообще происходит. Новость номер раз. Мой дед — глава сицилийской мафии. Наверное. Во всяком случае, был когда-то. Если ничего не случилось, то является таковым до сих пор. Связи у нас с ним, понятное дело, никакой нет сейчас, она в принципе невозможна, потому что люди его рода деятельности не ведут соцсети, не постят блоги, да и в целом стараются не светиться в сети. А уж мафиози старой закалки тем более, ему все эти компутактеры и даром не сдались. Короче, вот, Васька Каннеллони теперь не только повар, ресторатор, бизнесмен, судовладелец, первооткрыватель аномалий, будущий граф и просто-напросто любимец женщин, но еще и внук Бандоса, простите, Дона. Казалось бы, ну и что? Где Сицилия и где Мытищи? Причем тут вообще итальянцы? А вот же, цепь на то и цепь, что все звенья связаны между собой. По идее, все они должны быть равны, но есть и те, что равнее других. Как Джордано Каннеллони, например. И да, если один из мировых головнюков наложит на сидельцева вето, то это как минимум привлечет внимание остальных. Начнутся разборки, постепенно всплывет, что Пашка отморозок, и нашим просто придется принимать меры, вместо того, чтобы замалчивать беспредел и делать вид, что все в порядке. Повторюсь, наверное. Догадки я себе могу хоть какие в голове понастраивать, но по факту я очень мало что понимаю во внутренней кухне цепи. Да из чего бы, собственно говоря. А четко я сейчас знаю лишь одно. Если есть хотя бы призрачный шанс, то за него обязательно стоит уцепиться. Так что план таков. Лететь в Италию и искать деда. Либо найти в его лице защиту, либо помощь, либо защиту и помощь, не суть важно. Добраться бы сперва. Мы ведь уже пытались улететь. Дважды. Первый раз дело закончилось погоней еще по пути в Пулково, а второй раз люди Сидельцева чуть не прижали нас в здании аэропорта. Да-да-да, знаю. В здании аэропорта куча полиции, охраны, камеры видеонаблюдения, все дела. Да только что толку-то? После того, как мне прилетит перо под ребро или пуля в затылок, будет поздно орать о том, где что убивать нас в людном месте было нечестно. Как так можно? Ай-яй-яй. Это ведь все равно, что быть сбитым на пешеходном переходе. Ну да, ты прав. Мертв, конечно, но очень-очень прав. Вот. Как так вышло, что Павел Геннадьевич оказался в курсе всех наших перемещений? А вот хрен его знает, но грешу на цифровую безопасность Пулково. Все-таки добраться до Италии не пару остановок на маршрутке проехать. Рейсы редкие, а билеты именные и регистрируются в базе, из которой впоследствии и утекают. Не знаю, откуда эта быдлота нашла себе команду хакеров, но по всему видно, что нашла. Отрадно лишь то, что он не знал и знать не мог, на кой черт мы пытаемся улететь. И наверняка думал, что мы просто бежим. Так, насчет состава делегации и кадровых решений, то тут все было просто. В Италию летели все те, на ком стояла черная метка, а именно я, Гео и Рита, ну и баб Зоя, само собой. Без нее это путешествие вообще немыслимо. Что до Миши, то тут сложно. Лететь без семьи он отказался, что вполне логично. Как ему сейчас своих оставить? Но после первого же покушения он и с семьей улетать отказался, и это тоже без проблем укладывается в рамки человеческой логики. Разве станет нормальный отец подвергать своих такому риску непонятно ради чего? Вот и получилось, что Кудыбеча всем составом остались в Питере, в гостинице под вымышленными именами. Мишу ведь убивать не хотят? Не хотят. У Сидельцева личных счетов с ним нет? Нет. Так что если их вдруг найдут, то Кудыбеч просто отдаст свой гребаный Сантоку, и на том история закончится. Не совсем так, как хотелось бы Мише, но все же закончится. Дальше. Ржевский. Раз уж нас умудрялись разыскивать по городу, то появляться на теплоходе теперь вообще смерти подобно. И вновь мне пришлось делегировать всякое разное. И благо, что было кому. Катя, Еремель Львович и барон Ярышкин были назначены ответственными за приведение Ржевского в надлежащий для круиза вид. Буревой знает судно, как свои пять пальцев, и не даст сделать плохо. Агафоныч просто хитрый черт и до кучи мое доверенное лицо в плане денег. Если вдруг что, обмануть менталиста не получится. Но Катя у нас, получается, отвечала за адекват. Свет для стен выбрать, напольное покрытие, сантехнику, технику. За Тарановым вот еще проследить, чтобы дел не натворил. Поддержать среди экипажа командный дух, провести экскурсию для будущих пассажиров, если те изъявят такое желание. Да и мало ли что. Короче, пора Катюхе приобщаться к делу. Надо ее хотя бы попробовать рулить сложными процессами и людьми. Опыт полезный и обязательно пригодится. Причем вполне возможно, что очень скоро. Расставаться с Екатериной Санной мне, конечно же, очень не хотелось. Ко всему хорошему быстро привыкаешь. А уж как садишься на упорядоченную половую жизнь, когда тебе 20, словами не передать. К тому же романтическое путешествие в Италию, ну, что может быть круче? Вот только не очень-то оно романтическое, и мало ли что может произойти это раз, и два, Если Сидельцев прознает о нашей нежной дружбе, то из боевой подруги и надежного тыла Буревая тут же превратится для меня в уязвимость и слабость. Нехорошо так говорить, конечно, но зато честно. Уж как есть. Так, при чем тут магазин настольных игр? Как несложно догадаться, идея принадлежала Зое Афанасьевне.
«Проходите, располагайтесь», — сказал ультра-вовин, когда мы оказались во втором игровом зале магазина.
Тут стояли еще несколько стеллажей с настолками, вот только уже с открытыми. Для прямого пользования, так сказать. Помимо стеллажей здесь были еще и кулер с водичкой, да несколько столов. Некоторые самые обычные, а некоторые — настоящая инсталляция поля битвы. Маленькие деревья, маленькие домики и также плексигласовая речка с рябью на поверхности. Ну и солдатики, само собой. Орки, гномы и прочее фэнтезийное братье. На одной стене карта вымышленного мира, на другой целый музей холодного оружия, а третья сплошь увешана фотографиями со сходок геймеров. Окон нет. Толковой вентиляции, насколько я понимаю, тоже, ведь запашок стоит... Ну, прям точь-в-точь, как в школьной мужской раздевалке.
«Сестричка Зи!» — крикнула молодая деваха-неформалка и тоже бросилась обниматься с моей бабушкой.
Молодая, толстенькая, но очень смелая. Короткий топ, мини-юбка, колготки в крупную сеточку и перчатки, ну, такие. Агафоныч в момент нашей первой встречи примерно такие же носил, без пальцев. Короткая каре барышни была окрашена в розовый, а все лицо покрыто пирсингом. Без комплексов, короче говоря, деваха. В отличие от третьего участника этого сборища, здоровенный молодой парень в вязаном свитере с горлом неподвижно стоял в углу. Бедняга при виде нас раскраснелся и натянул ворот аж до носа. Стоял теперь, пыхтел, изо всех сил стеснялся. Но стеснение стеснением, а плотоядно разглядывать Маргариту Витальевну ему ничего не мешало. Я даже боюсь к нему в голову лезть. Уверен, что нарвусь там... на такие грязные фантазии, которые мне потом не развидеть.
«Вот», —
сказал ультра-вовин и указал на дальний стол, а там — костюмы. Первый — силовая броня из папье-маше, почти такая же, как у бабы Зои. Второй — какой-то варварский доспех. Заклепки, шипы, рога, ремешки, красные лоскуты тут и там болтаются, а еще связка человеческих черепов где-то на уровне бедра. В целом ничего необычного для косплея. Окромя размеров.
«Это там мой»,
— заикаясь, пояснил потный гигант из своего угла.
«Это косморг-шаман».
«Шаман так шаман, мне в целом насрать. За неимением ничего другого в эти удивительные одежды мы нарядим господина Пацацию». «А орки зеленые?» — уточнил я и тут же нарвался на снисходительный фырк со стороны ультра-вовина.
«Ну а какие же они, по-твоему?»
«Понятно», — кивнул я. «Значит, Гио, обольем тебя зеленкой».
«Эй!»
«Так надо», — надавил я. «Для дела. Ты же хочешь в Италию?»
«Хочу».
«Значит, терпи». «Так, мне достается бронекостюм, а для госпожи Сидельцевой...» «Ох ты ж!» «Тут и у меня у самого фантазия разыгралась. Костюм, который подготовили гики для Маргариты Витальевны, явно был вдохновлен БДСМ-тематикой». Черный латекс, ремешки, застежки, плюс лиф, по форме более всего напоминающий два дорожных конуса. Да, плюс еще парик, вот только не из волос, как можно было подумать, а из... чего-то. Головной убор имитировал зализанные назад хитиновые пластины. Именно они, вкупе с жучинными полупрозрачными крылышками, задавали фэнтезийность, а в остальном же... ну, чистое порно.
«А это, простите, костюм кого?» «Это костюм Ксиарисы Сладкоголосой», — пояснил ультра-вовин, явно кайфуя от своей осведомленности насчет всякой выдуманной херни. «Старший шепчущий сестры Сластены из расы шаслонитов».
«Канелони!» — заорала Маргарита Витальевна, рассмотрев костюм поближе.
«Ты совсем охренел?»
«А что вам не нравится?»
«Все», — ответила Рита, — «сам одевайся в Сластену».
«Нет», — улыбнулся я. «Были бы мы уже в Европе, тогда без проблем. Уверен, что в таком случае костюм Сластены помог бы мне интегрироваться в прогрессивное общество. Но поскольку мы там, где мы есть, это совершенно исключено. Небезразличные граждане изобьют меня еще по пути в аэропорт».
«Ха-ха, блядь», —
рявкнула Сидельцева и схватила со стола остросисечный лиф. Я в этом на улицу не выйду».
«Ну, Риточка», — подключился Гео, — «ну ты чего? Ну, красиво же».
«Ха-ха, тут даже менталка не нужна, чтобы прочитать мысли пацации. Человек-грузин уже раскатал губу на ролевые игрища».
«Да-да», — встрял ультравовин. «Костюм на самом деле детально проработан и максимально соответствует канону четвертой редакции. Примерьте».
«Да-да-да, примерьте».
От ярости Рита аж задыхаться начала. Затравленно озираясь по очереди на каждого из нас, она стояла рядом с костюмом. Хмурилась, злилась, жала кулачки и, кажется, даже зубами поскрипывала.
«Деточка», — подала голос Зоя Афанасьевна, — «ну, хочешь, я это надену, а ты мое».
Гнев на милость от такого не сменился, но ведь угрубить баб Зои не могли. Пускай из криминальных кругов, а воспитание у мадам Сидельцевой было правильное. «Не надо», — через силу улыбнулась она, потом еще раз попыталась испепелить меня взглядом и спросила. «Где здесь можно переодеться?»
«Вам туда».
«Короче, если хочешь что-то хорошо спрятать, спрячь это на самом видном месте. Логика у нашего плана была примерно та же. Люди Сидельцевы ожидают, что мы будем прятаться, а мы, наоборот, возьмем и станем самыми приметными людьми в аэропорте». Я в шлеме, баб Зоя в шлеме, Сидельцева в парике и готическом гриме, а Гео вообще... Ох, сука! Кем он у нас только не был? Человек-грузин, волк-грузин, а теперь еще и орк-грузин. Человека-волка-орк. Грузин. Короче, никто нас в этом не узнает. Да, наверняка придется объясняться на паспортном контроле, но в правилах международных перелетов нигде не прописано, что нельзя летать в костюмах сказочных персонажей. Это во-первых. А во-вторых, баб Зоя в этом плане подкована. Наврет что-нибудь про интернациональную сходку фанатов или про обмен опытом с итальянским комьюнити «Звездного молота» или еще чего-нибудь. Вообще не суть. Зубы заговорит, запутает, и все. А рейс у нас, кстати, уже через 2 часа. «Ну что, господа», — сказал я, когда Рита Сидельцева удалилась в комнату для персонала. «Давайте приступим». Мы с баб Зой перекинулись буквально за 5 минут, а вот с Гео пришлось повозиться. Конечно же, слова про зеленку были неудачной шуткой. Все придумано до нас, и не мы первые косплеим орков. Ультравовин и сотоварищи предоставили нам специальную краску типа аквагрима. Ей-то мы и разукрасили господина Пацацию.
«Клыки еще надо», — домотался до него ультравовин со своим каноном.
«Не надо», — ответил Гео, — «у меня свои».
«Ой».
Каких-то полчаса, и приготовления были закончены. Напоследок баб Зоя еще немного поболтала со своими друзьями и договорилась идти на питерский конвент «Молота вместе». Ну и да, конечно же, пообещала вернуть костюмы до его начала.
«Обязательно верну, ребят, не беспокойтесь».
Ну и вот, в магазин настольных игр зашли обычные люди, а вышли 2 космодесантника, орк-шаман и БДСМ-сластена. Сказать, что таксист охренел, все равно, что... не сказать ничего. Глава 2. Рано еще говорить о том, что наш план сработал. Но всеобщее внимание мы привлекли сразу же, стоило лишь только войти в здание аэропорта. Талант, как говорится, не пропьешь. Любим, умеем, практикуем. Пип. В который раз пропищала рамка. Летели мы налегке, без багажа и громоздких чемоданов. Так, по мелочи, чтобы было во что перекинуться по приезду. Только Зоя Афанасьевна прихватила с собой клетчатую сумку, которую сперва перевезла на пляж из мытищинской квартиры, а потом еще и успела эвакуировать во время нападения Сидельцева. Что в ней, не знаю, но на вес легкая, почти невесомая. И да, космодес с челночной сумкой в синюю клеточку через плечо — зрелище интригующее. Такой чисто дембельнулся по поводу уничтожения планеты, на которой находилась его военная часть, и перекладными добирается до нового расположения. Короче, к чему я это все начал? К нашим вещам у охраны претензий не было никаких, а вот костюмы, так скажем, доставили хлопот. Мы с бабушкой прошли с первого раза, потому что чему там пищать? Папье-маше, пластик и краска под металл — все максимально облегченное.